Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем вторую главу книги Левит, которая рассказывает о хлебном приношении. 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Упоминание об ингредиентах, которые не должны входить в хлебное приношение, также важно, как и упоминание о том, что туда входит. В этом стихе упоминаются закваска и мед. В Писаниях очень часто говорится о закваске. Господь Иисус Христос предостерегал своих учеников против закваски фарисейской. Он имел в виду доктрины фарисеев и их учение, которое и есть закваска. Закваска – порочное учение, принцип зла. Она должна быть исключена из хлебного приношения. Значит, и в самом Христе нет зла, в его жизни нет зла. Запрету подвергался также и мед, который символизирует природное, земное благоухание. Мед обязательно закиснет и превратится в закваску. Есть христиане, которые на публике принимают благостный и набожный вид, улыбаются воскресными улыбками. Они величают всех брат дорогой и разными другими благочестивыми титулами. Вокруг их головы виден нимб, начищенный с помощью самого современного моющего средства. И в то же время эти люди распространяют самые злобные сплетни и ужасную клевету. Они опаснее, чем убийцы с пистолетом. Позвольте вам заметить, что многие люди часто пользуются медом в своей жизни. Господь же всегда говорил правду, без прикрас. В жизни Иисуса не было растлевающего принципа лжи и уловок. Он не выставлял на показ медовую сладость, и в его речах не было закваски, которая делала бы их желанными для земного человека. Итак, прочтем 12 стих. «Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание». Хлебное приношение было приятным благоуханием. Но, как видим, его сладость ни в коем случае не могла происходить от таких приятных природных веществ, как закваска или сладкий мед. Прочтем теперь 13 стих. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Соль – последний ингредиент хлебного приношения. Это, выражаясь современным языком, консервант. Характер ее прямо противоположен закваске. Закваска ведет к брожению, соль предохраняет от разложения. Соль завета по-прежнему употребляется в пищу арабами в качестве знака, который связывает человека с Божьим обетованием. Соль символизировала верность и преданность Богу того, кто приносил жертву. Христос верен. Это одно из его многочисленных качеств. Он верный и истинный, говорится в 11 стихе 19 главы книги Откровения. Он – Господь Иисус. Христос принес себя в жертву Богу. Мы тоже можем сегодня принести себя в жертву Богу благодаря Его милости. Мы должны быть верны Богу. Христиане должны быть солью земли. И мы становимся ею, когда приносим себя в жертву Богу, о чем говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. Прочтем теперь о первых плодах из колосиев с елеем и ливаном. Это последние стихи второй главы с 14 по 16. «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана. Это приношение хлебное». и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем Ливаном. Это жертва Господу. Хлебные приношения совершались, например, в праздник первых плодов или праздник Пятидесятницы, описанный в стихах с 9 по 14, 23 главы книги Левит. В стихах с 14 по 23, 6 главы книги Левит, излагается закон о хлебном приношении. В соответствии с этим законом, хлебное приношение совершалось утром и вечером вместе с принесением жертвы всесожжения. Хлебное приношение изображает Христа в его посвященности Богу. Оно также представляет посвященность верующих Христу. И, наконец, оно символизирует совершенную человечность Христа. Сейчас мы с вами начинаем читать третью главу книги Левит, которая посвящена мирной жертве. Жертва эта символизирует и изображает единение и общение верующих с Богом Отцом через Господа Иисуса Христа. Как вы уже знаете, к Богу мы можем прийти только через Иисуса Христа. Ни одно жертвоприношение само по себе не в состоянии изобразить и открыть многие чудесные стороны личности Христа и многие стороны Его славы. Чтобы представить себе Его земную жизнь, нам необходимы четыре Евангелия Нового Завета, и точно так же нам необходимы пять жертвоприношений, описанных в книге Левит, чтобы изобразить Его личность и Его служение. Мы увидим, что между мирной жертвой и жертвой всесожжения существует поразительное сходство по некоторым моментам. Но в то же время мы найдем и резкие отличия. Мирная жертва – это уникальная жертва. Мирная жертва говорит прежде всего не о том мире, который Христос установил своей кровью, пролитой на кресте. Поскольку этот мир связан с грехом и не достигается благоуханными жертвами. Об этом говорит апостол Павел в стихах с 20 по 22 первой главы послания к Колоссянам. «Христос стал нашим миром по отношению к греху, чтобы примирить с собою все, умиротворив кровью креста Его и земное, и небесное». Апостол Павел пишет далее: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». А это все не относится к мирной жертве. Мирная жертва говорит о том мире, о котором писал апостол Павел в стихах с 13 по 22 второй главы послания к Ефесянам, о мире, который приводит всех верующих к единению с Отцом в Святом Духе через Господа Иисуса Христа. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мирная жертва говорит не о мире, которого Христос достиг, пролив свою кровь на кресте, а о том мире, каким является Он Сам, благодаря крови, пролитой на кресте. Он – место встречи всех верующих вместе и место встречи каждого верующего с Богом Отцом. Христос – единственный, кто может снести стены, разделяющие людей, устранить семейные, религиозные, расовые и национальные барьеры. Все становятся одним. Все объединяются во Христе, а затем они становятся жилищем Божьим в Духе и получают доступ к Отцу. Только верующие могут объединиться в принятии чудес, красоты и славы Христа. Они могут духовно общаться с Отцом и друг с другом, когда становятся сопричастны всему, что можно получить от Христа. Апостол Иоанн в 3 стихе 1 главы своего первого послания говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Мирная жертва объединяет нас. Только вокруг личности Христа можем мы по-настоящему объединиться. Я никак не могу общаться с каждым отдельным прихожанином, но ничто не мешает мне общаться с каждым и со всеми, если только они смогут встретиться со мной вокруг личности Христа. Там мы становимся одно целое, там мы все одинаковы, там мы наслаждаемся личностью Христа. Теперь коснемся немного структуры третьей главы, рассказывающей о мирной жертве или о Христе, нашем мире. Стихи с 1 по 5 рассказывают о жертве из крупного скота, стихи с 6 по 11 рассказывают о жертве из мелкого скота. Стихи с 12 по 17 рассказывают о жертве из коз. А сам закон о мирной жертве излагается в стихах с 11 по 21 в 7 главе книги Левит. Итак, читаем о жертве из крупного скота. Начинаем с 1 стиха. «Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». В определенном смысле мирная жертва универсальна и всеобъемлюща. Грешник может обращаться к Богу, потому что Христос заключил мир, пролив свою кровь на кресте. Кроме того, единение и общение с Богом происходит также благодаря миру, полученному кровью Христа, пролитой на кресте. Христос и Его искупительное служение обеспечили все необходимое для мира. Мирная жертва, однако, сосредотачивает основное внимание именно на единении. Почему Евангелие так привлекательно для грешников? Бог говорит вам и мне, всем грешникам: «Вы заблудились, вы ушли от меня, поэтому я должен предать вас тьме вечности». Если бы Бог так и сделал, то Он поступил бы справедливо, свято, и все ангелы на небесах воспели бы хвалу Его имени. Но, друзья мои, Богу угодно было то, что сделал Христос для вас. Евангелие говорит: «Бог примирился». Встает вопрос: а примирились ли вы? Богу угодно то, что сделал Христос. Вот главная мысль Евангелия, вот благая весть. Бог повернулся к вам, а повернетесь ли вы к Нему? Он примет вас, благодаря тому, что сделал Христос. А будет ли вам угоден Христос и то, что Он сделал? Придете ли вы к Богу, чтобы общаться с Ним? Ведь только в единстве с Ним вы можете познать настоящий мир. Мирная жертва отличается от жертвы всесожжения в нескольких отношениях. В жертву всесожжения могло быть принесено только животное мужского пола. Здесь же жертва может быть мужского или женского пола, но только она должна быть без порока. Грешник никогда не найдет и не увидит во Христе столько же, сколько видит в нем Бог. Жертва всесожжения говорит о том, что Бог видит во Христе. А мирная жертва говорит о том, что грешник находит во Христе. Хотя грешник никогда не сможет найти во Христе столько же, сколько находит в нем Бог. Прочтем второй стих. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон». До этого момента обряд принесения жертвы всесожжения повторяется слово в слово. Прочтем далее 3 и 4 стихи. «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это». А вот здесь уже заметное отличие от жертвы всесожжения. Жертва всесожжения помещалась на жертвенник полностью, а мирная жертва только частично. Это была отборная часть, тук и внутренности, которые говорят о скрытых богатствах, драгоценных качествах и бесценных сокровищах Христа, которые известны одному Богу. Бывает, что близкие люди великого человека, который подвергся публичным оскорблениям и нападкам, знают о нем гораздо больше правды, чем все остальные. В самом начале моего служения я познакомился с одним знаменитым проповедником. Он и вся его семья стали моими друзьями. Однажды его оскорбили, распространив о нем чудовищные сплетни. Но вся его семья, вместе с ними и я, знали, что все это ложь. Точно так же о Христе говорят очень много неправды. Многие заявляют: «Я не понимаю то во Христе, мне непонятно это во Христе». Друзья мои, мне тоже в нем многое непонятно, но его знает Бог. Бог видит в нем больше, чем вы или я сможем когда-либо увидеть. Бог видит все, что внутри, мы же его не знаем. Вот почему Павел в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам жаждал познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его. Прочтем теперь 5 стих. «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва. Благоухание, приятное Господу». Жертва сгорала на огне, что свидетельствует о полноте посвященности Христа и о его человеческих испытаниях и страданиях. Эта жертва называется благоуханием, приятным Господу. Все внимание, как видим, по-прежнему на личности Христа, а не на том, что он сделал. Сейчас перед нами его совершенная жизнь, а не его смерть за грех. При его земной жизни он страдал отнюдь не за грехи мира. Даже в первые 3 часа пребывания на кресте он страдал прежде всего от рук человеческих. И только в течение 3 последних часов крест стал жертвенником, на котором был принесен в жертву Сын Божий. Тьма закрыла от человеческих взоров эти 3 последних часа, когда, как говорится в 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии, «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению и принес его душу в жертву за грех». Обратите внимание на то, что мирная жертва приносилась вместе с жертвой всесожжения, поскольку только так можно было достичь полноты в изображении скрытых богатств и славы Христа. Прочтем теперь о жертве из мелкого скота. Начнем с 6 и 7 стихов. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа. Агнец особым образом представляет Христа, и поэтому он подходит в качестве мирной жертвы. А телец или бык, то есть крупный скот, напротив, символизирует подчиненность в служении Господа. Телец – это домашнее животное, которое перевозило тяжести, работало в поле и было таким образом связано с транспортом и торговлей того времени. Телец был помощником человека, и телец символизирует Христа как слугу. Этой стороне служения Христа уделяется особое внимание в Евангелии от Марка. Нужно отметить, что Христос в качестве слуги не был посыльным или коридорным, который выполнял бы все прихоти человека. В Евангелии от Марка он предстает как слуга Бога. Он пришел, чтобы исполнить волю Бога. Однако Агнец представляет Христа в его полном отождествлении с человеком в жизни и смерти. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? В самом начале служения Христа Иоанн Креститель говорит о нем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так мы читаем в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Это относится к служению Христа. И далее в 36 стихе Иоанн Креститель также говорит о нем: «Вот Агнец Божий». С самого начала Агнец олицетворял его качество и способности занять место человека и понести грех мира. Первым жертвоприношением Авеля было приношение Агнца. Я полагаю, что Бог одел Адама и Еву в одежды из овечьих шкур. Доказать этого я не могу, но я пришел к такому выводу, потому что Авель принес Агнца. В 7 стихе 53 главы книги пророка Исаии ясно говорится, что Иисус Христос стал на наше место и понес наши грехи и пороки. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус Христос предстает здесь агнцем, тем самым агнцем, который занял наше место. Его также называют агнцем и в его воскресении. В 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем: «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю».